Продолжаем изучение маймера Боси Легани. И, как мы, собственно, и договаривались, повторив семь первых пунктов Ремшиха предыдущего Ребе Боси Легани по маймеру нашего Ребе, мы перед тем, как начать углубленный анализ восьмого пункта, мы сейчас проштудируем восьмой пункт Ремшиха предыдущего Ребе по его маймеру. По его ремшиху. Надо отметить, что это второй маймер ремшиха, называющийся «Гави Шевес Беганим». То есть маймер Боси Легани занимает предыдущие пять пунктов. И дальше начинается следующий маймер, собственно, существо ремшиха, то есть протяженности майморим, серии майморим, которые объединяются одной какой-то общей мыслью, это, составность, то, что Ремшах включает в себя несколько маймеров. Первый маймер Боси Легани, следующий маймер Айшевис Беганим, и мы находимся в его, получается, в его третьем пункте, шестой, седьмой, сейчас восьмой. Рассуждения, которые этому предшествовали, подробно слушайте предыдущий урок. Рассуждения, которые предшествовали нашим сейчас начинающимся рассуждениям, это разговор по поводу букв куф, рейш похожи на рей и далит, но при этом куф и рейш Зоар высказывает мнение относительно того, что это буквы со стороны противопоставленной святости. И вот идея мешкана, это переворачивание в святость, намеки, короче говоря, речь идет о намеках, заложенных в устройстве мешкана шитим от слова штус, куф и рейш, кереш, это брусья, из которых было составлено тело мешкана, это нечто противопоставленное святости, что надо вернуть святость, как штус, глупость со стороны противопоставленной святости, необходимо перевернуть, превратить посредством применения иррационального со стороны, то есть того, что выше разума, со стороны святости, превратить в штус дикдуша, в глупость со стороны святости, глупость в кавычках. Подобно этому куф и рейш, кереши, из которых составлен храм, намекают на необходимость вовлечения в служение, переворачивания при помощи служения, того, что противопоставлено святости, в святость превращения, как дальше будет сказано, мне кажется, а может быть уже в маймере, на самом деле, в Гемшахе там было сказано уже это сейчас, шекера мира в кереши храма. И дальше мы высказали такую очень важную мысль, что основная идея, основная причина, которая превращает что-то в относящееся, относит что-то к стороне противопоставленной святости, это отсутствие битуля. Основная причина – это ешус. И вот это мы ввели разговор, если помните, про различия между буквой рейш и далит. Что у далит есть юд сзади, висящий на крышечке, который указывает на битуля, а у рейш его нет. Поэтому рейш – это буква противопоставленной святости. Отсюда мы вынесли мораль. Основная идея, причиняющая основная идея антисвятости, это отсутствие битуля. И еще раз подчеркну, сейчас мы начинаем текст из Гемшиха предыдущего Ребе. Причем этот пункт довольно большой. Мы за один урок, подозреваю, что мы с ним не справимся. Это на пару уроков у нас. И вот в области святости из буквы далет происходит буква гей. Значит, кажется, выше уже отметили, что буква рейш и куф, они тоже связаны друг с другом. То есть куф это рейш с добавочкой вот этой левой палочки маленькой, которая уходит туда под строчку. Для тех, кто представляет себе еврейский алфавит, примерно так же с буквами далет и гей. Буква далет, она тоже похожей палочкой на палочку куфа, только не выходящей под строчку, она превращается в букву гей. Далет делается гей. У веситра ахора найсами рейш куф. А в клипе из рейш делается куф. Дегей арейеш бой гамкин ойс юд мильфонов. И вот в чем, чем, ну, теперь про отличие буквы гей от буквы куф. В гей также есть юд, который стоит перед ним. Вегу регель смойли. Это вот почему это называется перед ним, мне не очень понятно. Ну, вот как передней частью рыбы как переднюю часть рыбы рассматривать, получается левую часть, да, левую это левая ножка буквы «гей». Тут, честно говоря, без знания, без того, чтобы смотреть на текст и знания еврейского алфавита, боюсь, будет не очень понятно. Ну, вот, ориентируйте сами. Так вот, между «гей», в ней есть тоже «юд». Что это за «юд»? Это левая палочка. То есть, вот эта маленькая палочка, не соединяющаяся ни с одним из других штрихов этой буквы, это, она рассматривается как «юд». Ну, вообще, собственно, с точки зрения еврейской правописательной науки, все буквы состоят из юдов и вовов. Всего из двух элементов. «Вегу регель смойль доизгей». «Элоши гу мильфонов». «Уведали гу меахаров». Единственное, что в букве «гей» этот штрих, этот юд стоит спереди, а в букве «далит» сзади. Вот так. «Вегайну шимойра алойфена и худ». То есть, намекая на тип объединения, тип единства. «Деоис далит мекабель меоис гимел шикода мейлов». Намекает на то, как буква «далит» принимает, по всей видимости, через этот «юд», да, как-то задействует. Этот «юд» указывает на принятие со стороны буквы «гимел», которая предшествует букве «далит». Гимл дарит гей. Вегу ихут або. И это объединение отца. Овейз гей аюд милифонов. А в букве гей юд там вот дальше. По ходу движения. Если читать справа налево. Ша ихуд губи вхина с понем бифоним. Объединение, происходящее лицом к лицу. Везе найса лидей отздока. И это происходит благодаря цдоке, благодаря благотворительной деятельности. «Векедеиса бекисвея ариде цдока гу цедек гей». И как приводится в рукописях святого Ари, что само слово «цдока» можно разделить на два слова, вернее, на слово и букву, что «цдока» — это «цедек гей». Это справедливость гей. Демиоис далит найс гей. Из буквы далит, буква далит превращается в гей. Добавлением вот этого следующего юда. Векемаймер рабесейну гимл далит гоймил далим. Гимуль далим. И как объясняют, и в соответствии с высказыванием наших мудрецов, которые вот в этой последовательности букв в алфавите, гимл далит гей. Гимл далит. Буква «гимл» они рассматривают как указание на «гмуль». Ну, собственно, такое достаточно расхожее истолкование этой буквы. Буква «гимл» — это слово «лигмоль». Ну, наверняка знаком термин «гмил с хасодем». То есть, вот указывает как раз на пожертвование, пожаление другого. Вот такая на благотворительное такое, на благотворительность в пользу кого-то. Так вот, гимел дали, а слово далит уже выше в Гемшахе приводилось, и мы упоминали в повторении маймера нашего, что буква далит указывает на бедность. А слово даль, бедный, нищий. Гимел далит, это гимуль далим. Это вот обеспечение бедного, воздаяние бедному. Ша далит микабел миа гимел, то есть далит получает от гимел. Валидейзе найсе ойс гей. Далит получает от гимал, и из этого происходит гей. Вот так он хочет показать эту последовательность. Гимал, далит, гей. Алиф, бейс, гимал, далит, гей. Порядок алфавита, если кто-то забыл. А волби ситра ахора найсами рейшкуф. Но в ситра ахоре, то есть еще раз повторим этот процесс. Значит, юд, который удалит сзади, он указывает на получение далитом от гей. Что превращает этот далит в гей? Если я правильно понял. Аво бситра ахора найсами рейш куф. Но в стороне противопоставленной святости из рейш происходит куф. Де куф а рей гу доймел бетмунос и лвейс гей. Куф похож своим обличием на букву гей. Элэша бвейс гей. А рыголем гамбишовый. В чем разница между ними, собственно? В том, что в букве «гей» ножки стоят на одном уровне. Мы выше отметили, что в букве «гей» обе ножки остаются в пределах строки. «Увейс куф арагеласмэль уйорет лимату». А в букве «куф» левая ножка, вот та, которая «юд» в «гея», да, она спускается вниз, под строку. «Шезеу и иньян раглэгу йордес мовес». Что намекает, отсылает нас к стиху «Раглэго йордис мовис». Ноги ее спускаются на смерть. Ноги ее спускаются на смерть. Обычно это привязывается, обычно вот этот стих используется для того, чтобы описать функцию Малхус, которая спускается в сотворенные миры, спускается в зло, для того, чтобы его перебирать, спускается в сотворенность. В данном случае здесь речь идет о том, о спускании просто в область клипейс, если я правильно понимаю. То есть вот это спускание, это не асимметрия буквы куф, где левая ножка спускается ниже строки, то есть выходит из области штатной, скажем, там спускается вниз. Мы, по-моему, встречали когда-то аналогичные рассуждения, ну, даже я, в общем, помню, в какой беседе, в беседе Рэбе, где объяснялась разница между буквой «вов» и «нун». «Нун» уходит вниз под строку. Ну вот, в данном случае подобные рассуждения. «Шегу кене акуф». Вот это... Так, «раглэру юрдис мовис». Это «кене акуф». Это, ну, что, значит, тростинка «куф». «Вэгу маше омру рабисейну». И это то, что сказали мудрецы. Почему-то именно в этом месте сноски нет. Ну, это Талмуд, насколько я понимаю. Йорат Гавриил внуац коны байом, веола бой сартоин, веолов нивны керех годель. Спустился Гавриил, имеется в виду ангел Гавриил, который Гавриил Михоил, да? И воткнул трость в море, и поднялся на нем Сартон. Кто такой Сартон? Не помню. Сартон – скала. На самом деле Сартон – Сертон. «Веолов нивны керых годл». И на нем он, в смысле... Гавриил выстроил великий город Шигу Мейцер Ли Исруэл Раши, который досаждает Израилю, который притесняет Израиль, объясняет Раши там. Вегу Кне Акуф Анайса Беклипа Веситра Ахора. И что это за трость, тростинка, трость? Это вот кнеакуф, то, что мы назвали с вами тростинкой куф, вот эта палочка, которая уходит, левая ножка, которая уходит под строку, Рэбе обозвал ее тростинкой куф, которая становится клипой Иситра Ахора, которая превращается, куф, которая превращается в клипу Иситра Ахора. Везеуа мейцер ли Исруэль. И это то, о чем Раши там говорит, что это, что этот город, он притесняет Израиль. Овию раинин алдераха хасиду згу. Объяснение этой идеи с точки зрения хасидской. Дегине агимел кавен до ис гей. Три штриха буквы гей. Горизонтальная, вертикальная и левая палочка. Гем, гимал, левушим, анефеш, махшова, дзибару, майса. Это три одеяния души. Три штриха буквы «гей» соответствуют трем одеяниям души. Мысли, речи и действию. Ну, если понятно, значит, три разговора о силах и одеяниях души. Третья-четвертая глава Тани. Смотри там. «Велахен кона кней асмойли». И поэтому левая палочка, вот эта вот левая тростинка, «гу нивсек мяшней кавин», она оторвана от двух штрихов остальных. То есть вот это вот то, что в букве «гэй» буква «далит», это от него оторвана левая ножка. «Лыгойра шамайс гу нивсек медибур махшова». В связи с чем? А это намек на то, что действие оторвано от мысли и речи. То есть мысли и речи, ну, в общем плане, в чем заключается идея одеяния души, длинная такая объемная тема, мы ее сейчас при всем желании не проговорим, но в самом общем ключе. Чем отличаются силы от одеяния? Ну, вот тем же самым, чем наши силы отличаются от наших одеяний. Одеяния, они отдельны. Силы – это все-таки в большей степени мы. То есть, с одной стороны, мы не можем сказать, что, там, скажем, наш бицепс – это вот, бицепс – это и есть я. Я – это нечто большее, но все-таки бицепс – это нечто существенно в большей степени я, а относящееся к я в гораздо большей степени, нежели, скажем, рубашка. Рукав рубашки, в который этот бицепс одет. Ну, в связи с этим одеяние, из этого следуют особенности силы одеяний. Для того, чтобы изменить силы, нужны существенно большие старания и существенно более внутреннего характера старания, нежели для того, чтобы изменить одеяние. Одеяние, строго говоря, можно переодевать там быстро, там одну рубашку снял, другую рубашку надел, так далее. Так вот, среди одеяний есть разные. Есть одеяния, которые совсем отдельны. Ну, скажем, даже вот если на уровне примера об этом рассуждать. То есть, есть такие виды одежды, которые совсем поверхностны. Самая верхняя одежда, там, не знаю, пальто, которые далеки от нас, и под ними лежат еще там одеяния. И снять их, и надеть обратно, там, или надеть другое взамен этого, не представляет совсем никакой проблемы, не занимает времени. А есть одеяния, которые близки совсем к нашему телу, вот вплотную к нашему телу лежат. Это одеяния, которые, ну, для того, чтобы там майку снять, для этого придется вначале снять все предыдущие одеяния. И кроме того, там майка может быть так вот тесно надета на тело, ее на потное тело, значит, пока ее снимешь. То есть это более внутренние, менее мобильные, скажем, менее подвижные одеяния, которые тоже изменить трудно. А есть одеяния типа тех, о которых говорится в начале Пятикнижия, когда, помните, после греха Всевышний сделал Адаму и Хаве одеяние. Одно из мнений, что вот одеяние вроде ногтей. То есть такое одеяние, которое не просто вплотную к телу, а которое как, вот, оно растет вместе с телом, растет на теле. То есть вот такое прирощенное одеяние, которое особенно тоже не сменишь. И не уберешь так-то уж прямо, не разденешь. Так вот, среди одеяний наших мы можем выделить в общем плане три типа. Махшова, диберу, майса, мысль, речь и действие. Ну и понятно, что мысль и речь, они на порядке более близки нам, скажем, находятся в большем контакте с нами, нежели действие. Действие совсем уж отдельно. И вот оно принципиально более отдельно, чем мысли и речь. И по этой причине, вот намекая на это, левая ножка буквы «гэй» оторвана от двух предыдущих. То есть, две предыдущих, если я правильно помню, горизонтальная указывает на мысль, а вертикальная указывает на речь. Вот этот уголочек правый, да? а левая отдельная ножка указывает на действие, которое оторвано от речи и мысли. Да гам де махшова гула ибуша миюхад ве дибур либуша нифрад, потому что несмотря на то, что мысль, ну вот мысль обычно является иллюстрацией для такого вида одеяний, которые совсем никуда не снять, не убрать, то есть это вот, ну, вот как ногти. Потому что с точки зрения еврейской мысль, она неостановима, неубираема, неподавляема, то есть можно только ее наполнять разным содержанием и таким образом управлять мыслью. Но так, в принципе, она настолько сущностно связана с душой, что функционирует она как бы сама по себе, то есть мы на нее вот такого сознательного влияния имеем достаточно мало, мы можем только заниматься ее формой. А речь все-таки достаточно отдельное одеяние, вплоть до того, что речь иногда называют, мудрецы называют, имеется в виду, малым действием. То есть речь это все-таки вот очень, ну, достаточно управляемое одеяние, и об этом сейчас Рэбе говорит, несмотря на то, что на первый взгляд у нас есть разрыв очень существенный между мыслью и речью. То есть сейчас мы говорим о разрыве между, с одной стороны, мыслью и речью, а с другой стороны, действием. И несмотря на то, что у нас есть разрыв между мыслью и речью, очень существенный, который выражается в том, что мысль является лейвишми амиюхад, объединенным одеянием, вот таким вот сросшимся одеянием, ведивр лейвиш нефрад, а речь называется отделенным одеянием. Велахена махшова гу ракли ацмей веадибр гу элазулас, и по этой причине мысль, она недоступна другому. Ее связь с личностью выражается в частности в том, что мысль, она всегда направлена на себя. Мы можем потом захотеть мысли проговорить другому, но промыслить мысль другому мы не можем. Поэтому в этом выражается то, что мысль это нечто крайне объединенное с нами самими. Так вот, мысль направлена на себя, и наоборот, речь нам не нужна для общения с самими себя, самими собой. Речь это вот по определению нечто направленное на коммуникацию с другим. То есть мы можем проговаривать себе, даже находясь в здравом рассудке, можем проговаривать себе какие-то идеи, чтобы их лучше осмыслить, но это отдельный такой вот прием, когда мы необычным образом задействуем механизмы, которые в нас работают, пытаясь пробудить дополнительный потенциал интеллектуальный, вот такой обратной связью, которая возникает при общении с другим. То есть мы как проговариваем себе как другому какую-то идею, но так в общем плане нам нужна речь. То есть даже когда мы себе проговариваем себе как другому. Но по определению своему и по назначению, с точки зрения ее функции, речь направлена на общение с другим. Так вот, несмотря на такую разницу принципиальную между мыслью и речью, речь все-таки, она соотносима, ну вот как бы если делить на группы, то она все-таки по отношению к тому разрыву, который есть между мыслью и речью и действием, она все-таки относится к мысли. Машенкин майсе шагу нифрат, что совершенно не так в отношении действия, которое в полном отрыве находится от мысли и речи. Дехейнгу гамби сейдра и ломис. Подобно этому в порядке миров. То есть, ну, мы не раз отмечали, что все вот эти наши перечислялки, пятизначные, там, Ацилус, Осия и Церебри, Ацилус и то, что над ними, действие, речь, мысль, там, воля, там, нефеш, шох, нешома, хаехида, уровни души. Это все параллельные моменты. Между ними можно видеть связь и опираться на то, что между ними есть связь, вот между всеми этими перечислениями, уровнями. Так вот, в данном случае, когда мы с вами говорим о мысли, речи и действии, где мысль и речь отдельно от действия, то на самом деле мы можем привязать к этому рассуждению, скажем, об уровнях души и сказать «нефеш рох нишома», которые соответствуют мысли и речи, только наоборот, действию и речи мысли, они между в их взаимодействии тоже есть подобное нечто. То есть вот «нефеш» оно отдельно от рох, «нефеш рох нишома», от рох нишома в каком-то плане. Но вот здесь Рэбе говорит, также это связывает с мирами. То есть, ну, понятно, что «нефеш рох нишома», действие, речь, мысль, они соответствуют мира, сотворенным мирам, оси и церебрия. Так вот, «дехену бэгам бэсэдэр и ломис», также это в порядке миров. «Дехола никер бешми вэли хвейди броси фицарти фафа сисив». Вот у нас есть стих, в котором прослеживается описание сотворенных миров. «Все, что я в себе от лица Всевышнего», стих повествует, «все, что называется именем своим и для славы своей, сотворил я, также сотворил я». Ну вот, только в иврите каждое из этих «сотворил», оно своим глаголом выражается, «бросив» от слова «брия», «сотворил» от слова «брия», «бросив», «ецартив» от слова «ецира», естественно, и «осисив» сотворил от слова «осия». Разные типы творения, уже говорили с вами достаточно недавно, правда, не помню на каком уроке, по-моему, на утреннем хасидусе каком-то, еще заканчивая «Ковес Майморем», как мне помнится, «бросив», «брия» — это творение из ничего, вот это, собственно, начало сотворенности, начало сотворенных миров, «ецартив» — придание формы, «осисив» — это «осия». Помните, в самых насчет «бехохма асисо» все время мы с вами муссируем вот эту вот идею «бехохма кулем бехохма асисо», вернее, сейчас не в самых «вов», а в «дерх митсвасехо». «Кулем бехохма асисо» — все ты сделал хохмой, что Всевышний оперирует хохмой, как будто материальной осией, как будто материальным, простым, низовым действием. Вот это вот осия, осисо, осисив. «Бросив и цартив, а в осисив». «Де бросив губри...» Да, так наш, к чему здесь Рэбе это говорит. Стих выражает определенно, там Всевышний выражает, Всевышний повествует об определенных закономерностях творения, и когда он перечисляет те глаголы, которые описывают творение миров, то он глагол «осисив» он отделяет словом «ав», не «бросив ецартив осисив», а «бросив ецартив», вот эти слова в смычке, подряд идут, в смысле «бросив», «ецартив», «ав», «осисив» также сделал, в смысле, это вот мир оси, он получается через «ав», через «также». «Де бросив гу брия сейдама махшова», «брия» соответствует мысли, значит, «бросив» — это сотворение мира мысли, «ецартив» — «ецира сейдама дзибур», «ецира» — это мир речи, сотворение мира речи, «у ва оси омирав», а в отношении действия, где в отношении мира осия и соответствие его действию, тут не надо ничего комментировать, потому что осия, осисив, это в буквальном смысле действие в переводе. Да? Так вот, бросив вицартив, и дальше он говорит «аф осисив, де аф гивсик иньен», что вот этот «аф» прерывает идею, прерывает эту последовательность, ставя действие немножечко особняком. Так же, как в букве «гэй», вот эта ножка стоит особняком, несмотря на то, что есть принципиальное различие также между мыслью и речью. Ну, кстати говоря, различие между мыслью и речью настолько принципиально, что на мысль указывает горизонтальный штрих, а на речь указывает вертикальный штрих, что тоже, естественно, может быть истолковано и так далее. Но все-таки они находятся в смычке. Они соединены друг с другом, в отличие от левого штриха. «Везеу регилас мойре дуэс гэйши гу мойре ала майса». И вот в этом смысл левой ножки буквы «гэй», которая указывает на действие. «Веуэс гэй бик душа гу каашер гимал либуши анефиш машова диберу майса рэжа мимулем миойра тэйра». И вот мы возвращаемся потихонечку к сравнению между буквами «гэй» и «кув». Вот «гэй» со стороны святости, «кув» со стороны противопоставленной святости. «Гэй», как она указывает на деяние души, мысли, речи, действия, когда находится в святости? Тогда, когда одеяния души наполнены светом Торы. А хохма ва амидейс, то есть интеллект, эмоциональные качества, вэгайну дэбэ махшова хойшу в махшеве затейра, то есть в интеллектуальном плане, на уровне мысли, человек наполняет свою мысль мыслью Торы, увэдибуры и медабр бедиврей тейра, в Тане, помните, там как раз, когда речь идет об одеяниях души, то Алтер Ребе там проговаривает вариант развития событий, как бы вариант существования, вариант существования, когда человек наполнен, в каждой детали его существования наполнена чем-то связанным с Торой. Так вот, мысль наполнена знанием Торы, размышлением о Торе, с точки зрения одеяния речи наполнена словами Торы, естественно. «Вегамбе мишугу пошит вело йодема майко омар». И также в отношении человека, значит, мы можем сказать, зачем разделять между собой там, мысль и речь. Вроде это связанные между собой, все-таки действительно связанные между собой вещи, вот как мы только что отмечали. Мысль и речь находятся в прямой взаимосвязи, в такой непрерываемой взаимосвязи. Мысль, вроде речь, выражает мысль, зачем делить это на две части? А потому что такое бывает, что человек не обладает достаточным интеллектуальным развитием, чтобы понимать то, что он говорит. Ну, это достаточно частый случай, когда мы с вами говорим что-то, чего не понимаем. Это такая классика. Но в области Торы, как это прочитывается, а вот человек может и, как мы сейчас скажем, и должен на самом деле произносить слова Торы, то есть наполнять свое одеяние речи словами Торы, даже в том случае, если он там не до конца понимает или даже совсем не понимает того, что он произносит. Так вот, как это выражает, как эту мысль выражает Ребе, давайте ближе к дословности прочитаем. Также тот человек, который настолько прост, что он не знает, что он говорит, «вэгайну шейны», скобочка, да, «вэгайну шейны баласога», то есть, ну вот нет у него способности к постижению, не развита в нем способность постигать. «Беколзэ мэгадрли дабр бдивритейра», несмотря на это, он вот украшает свое служение, произнося слова Торы у суки Тейра и по суки Торы. Ну вот как, помните известную майсу, которая приводится в Ковис Мехтовим, в таком приложении книги Дилем, где простые люди, где Бааль Шем Тов показывает своим ученикам, каким высоким достоинством, невероятным достоинством обладает чтение Дилем простыми людьми, которые вообще не понимают, о чем, что они читают. Просто механически читают, на первый взгляд, механически читают там буква-огласовка читает вот этот текст, письменная Тора. Как известно, ее изучение представляет собой именно произнесение ее слов, как минимум. В области устной Торы человек выполняет обязанность изучения устной Торы только в том случае, если он понимает хотя бы, насколько это понимает то, что он произносит. Простое чтение здесь не очень помогает. А в области письменной Торы, вот, если ребенок, ну, ребенок вообще не выполняет заповедь, потому что он, там, это о нем отдельный разговор, его изучение крайне важно и совершенно необходимо, но это не выполнение заповеди. Если взрослый человек вот оказался как ребенок, и он не понимает по тем или иным причинам. Кстати, это должно быть, в принципе, близко нам, но вот, потому что мы с вами во взрослом возрасте зачастую только начинаем знакомиться там, с алфавитом, со святым языком, поэтому часто читаем и не понимаем то, что мы читаем. Так вот, если взрослый человек письменную Тору просто читает, то он выполняет заповедь. Это важно понимать. Так вот, даже тот человек, который не знает, что он говорит, потому что у него нет, ну вот, не обладает достаточно развитым интеллектом, или там, ну, вообще, в принципе, не выучил еще пока что, к сожалению, не выучил там слова, которые он читает, не знает их лексического значения, то он все равно украшает свое служение тем, что наполняет деяния речи словами Торы, читает стихи Торы. «Вехен бедиврит фила», также он молится зачастую, не вполне понимая слова, произносимые им молитвы. И, тем не менее, он выполняет обязанность молитвы, если он, если у него есть общая кавона, что он обращается ко Всевышнему этими словами. Но вот он, к сожалению, не смог пока что, скажем, осмыслить их значение. Тем не менее, он выполняет все равно, в определенной степени выполняет свою обязанность. Хотя, конечно, безусловно, и изучение Торы требует понимания смысла. Если уж тем более молитва требует понимания смысла произносимых слов. Ну вот. Но это отдельная, совершенно отдельная задача. Это мысль и речь, они здесь, конечно, в связи, но и обладают автономной ценностью. У майса бы майса митсвейс, и действие свое наполняет действием заповедей. Вехен ба асиейсова гашмием арейкол масеху юлышем шумайми. Также в материальной деятельности. То есть, ну, одно дело выполнение заповедей, все-таки наша жизнь, она ну, вот, неизбежно наполнена какими-то вещами, которые выходят за рамки заповедей. То есть, мы не только накладываем тфилин, да, есть в нашей жизни еще какие-то, там, или сидим, изучаем Тору, есть в нашей жизни неизбежно какие-то действия, направленные на, там, не знаю, на заработок, на отдых, наконец, там, не знаю, и еда, питье, которые являются тем, что вот мы называем иногда с вами в рассуждениях наших разрешенным. Так вот, человек наполняет, мы сейчас говорим про, вернемся к началу, да, говорим про букву «гей», когда она со стороны святости, то есть как, тогда, когда одеяния души, которые она символизирует, они полностью загружены в святость. А именно, там мысль так, речь так, действие. Действие, вот оно занято, вся область нашего действия занята выполнением заповедей. А то, что выходит за рамки заповедей, арейкол масеху юлышем шумаем. Значит, про это мудрецы сказали, все деяния твои пусть будут во имя небес. Раню деган да сиес диврия решус, то есть, также в области тех вещей, которые мы называем с вами разрешенными вещами, то есть не запрещенными, но и не заповеданными. Маши мутерлуй алпитейра. В области того, что разрешено с точки зрения Торы. Понятно, что разрешенные, они, это разрешенные вещи, это то, что действительно дозволено с точки зрения Торы. То, что запрещено Торой, это запрещено. И юлы шем шумаем, они должны быть во имя небес. Век мой бейсик мат масу мат. Как, например, человек занимается торговлей, занимается бизнесом каким-то, заработком. Век мой шикосов шейшер съемим та вейд. И как написано, имеется в виду в Торе, когда заповедуется нам, когда дается нам заповедь субботы, 6 дней работы, говорится, 6 дней работы, а на 7-й день, так вот, помимо того, что это заповедь субботы, то есть нам Тора предписывает 6 дней работать, а на 7-й день совершенно по-другому вести свое существование, жить совсем по другим законам, как бы, вот, подчинять свою жизнь совершенно необычным, небудничным законом. Помимо этого, Тора нам еще и сообщает важную вещь. То есть, с точки зрения некоторых мудрецов, вот эта фраза «6 дней работы», она является тоже указанием. То есть, Всевышний нам говорит, вот 6 дней вам надо работать, а потом уже на 7-й день, значит, вот справлять субботу и заниматься отдыхом. То есть, 6 дней работы – это тоже указание. Ну и практически, как бы Тора предоставляет нам право на протяжении 6 дней будничных, вот в субботу с этим правом плоховато, на протяжении 6 будних дней заниматься какими-то вот вещами, которые находятся за рамками, в общем, такого вот номинального служения, выполнения заповедей из числа 613. Но при этом, если человек 6 дней работает, и его намерение... То есть, с каким намерением он заработает? То есть, понятно, что он работает с целью заработать. Иначе, как мы говорили недавно, это не работа, а хобби. Вот он работает с целью заработать. А зачем он зарабатывает? А он изначально, когда приступает к своей деятельности, он имеет в виду, это очень важно, он сразу исходит из того, что то, что он заработает, это пойдет на какие-то цели, связанные с Торой и заповедями. На то, чтобы он мог выполнять заповеди, соблюдать, выполнять. Также векмой бемицес дока вегмах, например, для того, чтобы он смог заниматься благотворительностью, давать сдоку. Вехен бихдейши и емойхи вели бипну им ласык батыра. И также, чтобы освободить себя от там, заботы, хлопот, которые связаны с заработком. То есть, если он будет нормально зарабатывать, то у него будет возможность выгородить в своем дне больше пространства, уделить больше пространства на протяжении дня, на протяжении жизни в целом, если уж так говорить, для выполнения, для занятий Торой, линмет, велиламет, лишмор, ласейс, для того, чтобы... выражаясь словами наших мудрецов, не только изучать, но также и обучать, и то, что он учит, и чему он обучает, соблюдать и выполнять, из Манея Квию Саитим Латейрова Аведиши Белейв Бетфила. То есть, ему он сможет, если он будет работать так, чтобы зарабатывать привольно, как называется, изобильно, что у него будет большой заработок, то он сможет позволить себе нормально служить Всевышнему, не задумываясь о том, что вот, значит, а что же будет с семьей завтра, там она, семья погибнет от голода. То есть он сможет больше уделять времени амбатории и молитве. Векашер ойсе и служению сердцем, которое молитва. Каше ройса кейн гине мильвадзе ашер марвиах зманы алимуд. Когда он так делает, то помимо того, что он получает время на изучение Торы, михай навший мамы шумиира бейратира ватфила, и, то есть, ну вот, он зарабатывает много денег, и он зарабатывает, ну, часто бывает так, человек зарабатывает много денег, и он пускается в погоню за тем, чтобы заработать еще и еще больше денег, и конца края этому нет. А вот сейчас мы описываем человека, который осознанно зарабатывает для решения определенной задачи. То есть он хочет зарабатывать достаточно, там, скажем, много, для того, чтобы, первое, эти деньги каким-то образом реализовать в служении, например, в области благотворительности. Второе, для того, чтобы освободить, чтобы не думать о деньгах, а думать о более возвышенных, о более связанных с целью его пребывания в мире вещах, о Торе и молитве. Так вот, когда он так поступает, то есть он освобождает себя таким образом, предоставляет себе этими деньгами, скажем, этим заработком, возможность выделить время на изучение Торы, молитву, оживляет таким образом свою душу в буквальном смысле и светит его душа светом Торы и молитвы. «Гиней ойд зойс ашереца маэсэк масу матнышэлэ». Так вот, помимо того, что он поднимается в духовном плане, в результате этого, тем же самым образом параллельно решается очень важная задача. То есть его само занятие материальным заработком, каким-то бизнесом, ремеслом, кашер гудышем шумаем гуки дебиой, когда оно происходит вот таким вот образом, то оно происходит так, как это требуется, так, как это должно быть. Девимейла, Рейгунизар, Мейноева, Гезельвна, Мирмова, Шеке. То есть, естественным образом, если он осознанно, намеренно вот так вот формирует свой путь в поисках пропитания, в заработке, то, разумеется, он, ну, если он пытается сделать так, чтобы его заработок стал инструментом его служения, то, конечно же, он будет избегать каких-то манипуляций, там, жульничества, воровства в этом заработке, там, каких-то вещей, противопоставленных Торе, конечно же. Потому что он знает, что все это ненавидит Бог. И как же он в своем заработке, который уже, понимаете, он уже не такой материальный на самом деле, это действительно инструмент служения, заработок, который облагородился, одухотворился его намерением, естественно, он в нем ничего не будет делать в области этого заработка, ничего не будет делать того, что было бы, того, что не любит Бог, того, что противопоставлено божественной воле.